Идя в Иерусалим, Он, Иисус Христос, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Аминь. Я думаю, это история из Священного Писания, из Евангелия, она хорошо известна всем тем, кто вырос в христианских семьях. Кто посещал воскресную школу, молодое поколение помнит эту историю. Ее рассказывали и пересказывали на уроках в воскресной школе. А для тех, кто читал и продолжает Священное Писание, эта история снова удивляет нас. И все-таки хотелось снова поразмышлять над ней и обозначить несколько мыслей. Иисус Христос, мы прочитали с вами, находился на пути в Иерусалим и проходил между Галилеей и Самарией. Здесь написано «Самарией и Галилеей». Не так важно, в каком этом месте и в каком направлении он пересекал границу этих двух районов, регионов или областей Палестины, важно другое. Важно, это был его последний путь в Иерусалим. Путь на крест. Путь на то место, которое определенно было ему, чтобы он совершил спасение. Читая эту историю, прежде чем мы приходим к ней в 17 главе, мы находим удивительные слова, где Иисус своим ученикам говорит о прощении и потом приводит интересную притчу о слуге, о том, как обращается слуга, заканчивая тем, что если что-то будут в похвалу говорить вам, вы должны отвечать, что вы ничего не стоящие рабы, вы сделали только то, что должны были сделать. Иисус Христос должен был исполнить волю Отца Своего Небесного. И Он был на пути в заключительной фазе, стадии этого исполнения. Когда мы читаем историю о больных людях, мы всегда наполняемся состраданием. Когда мы читаем эту историю о 10 прокаженных, мы даем себе отчет в том, что, живя сегодня в этой стране, в нашей России, мы понимаем, что подобных больных осталось совсем немного. Слава Богу, что эта болезнь не свирепствует в нашей стране, но, к сожалению, есть страны на нашем континенте, земля, где эта болезнь еще прогрессирует. Ее лечат. Она попала в разряд болезней излечимых. В те времена это была ужасная болезнь. Я не знаю, с какой ее можно было сравнить болезнью современной, может быть, с тем, что сегодня называют СПИД, рак, еще какие-то заболевания неизлечимые. Но это реалии жизни той. Проказа. Тогда ее ужас и мучения, чтобы понять, насколько это была тяжелая болезнь, достаточно вспомнить историю Иова. Еще в древние времена, когда Господь сказал сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его забереги», отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя, и сел в пепел. Это было тяжелейшее состояние. Тяжелейшее состояние физическое, которое влияло на духовное состояние человека. Здоровье – это большой дар. Много людей рождаются с врожденными болезнями и сегодня. И когда рождается ребенок и растет, люди ответственно задают вопрос не просто ради какого-то интереса, насколько он здоров, особенно кто близок к этому ребенку или родные. И поэтому, интересуясь этим, ребенка обязательно показывают доктору. В те времена, когда что-то происходило, когда кого-то поражала эта болезнь, тот, кто устанавливал диагноз, назывался священником. Так нам говорит Библия. Когда человек понимал, что с ним происходит что-то не то, что появляются эти пятна, он обязан был идти к священнику. И, как правило, если он был отцом в семье, кормильцем, он понимал, что семья его обречена. Он оттягивал эти дни, чтобы показаться священнику, но если признаки этих опухолей, пятен, говорили о том, что все-таки болезнь присутствует, он обязан был к священнику. Чтобы понять, что делал священник, нам понадобится много времени. Но для этого, я думаю, нужно открыть книгу Левита, прочитать 13 главу и 14 главу, где говорится о том, как и какой степенью обозначались эти болезни. Это две большие главы. Но важно понять, что был даже учрежден закон, утвержден и дан Моисею Господом о прокаженных, о том, как должен был действовать священник, что он должен был делать, когда к нему приводили в тех случаях человека, который, скажем, этот же священник определял, что он заболел этой тяжелой болезнью, и как он объявлял его чистым. Перед нами 10 таких заболевших, страдающих этим тяжелым заболеванием. Мы прочитали с вами, что в этом месте, вот на границе Самарии и Галилеи, он вошел в одно селение, и вот на входе поодаль стояли 10 человек. Как они стояли? Все вместе, в круг, рядами, по 3 человека и один спереди. Или все в шеренгу стояли, нам не описывает Священное Писание. Мы читаем с вами, что они не просто стояли и наблюдали о том, что проходила эта процессия, сопровождавшая этого наставника, как они его называют, они проявили инициативу. Они нуждались в исцелении. Но мы не находим ни одного слова из их уст, которое говорило бы о том, что они просили об исцелении. Удивительно, правда? Они произносят слова «Наставник, помилуй нас». Это десятиголосие звучало, может быть, в унисон. И наверняка в унисон. Но отчетливо, четко и ясно. И здесь возникают какие-то маленькие вопросы, а на каком языке звучало? Потому что мы видим, что здесь был иноплеменник, использующий другой, вероятно, диалект. Но просьба о милости, о помиловании звучала на одном языке и была понятна не только Христу, но всем, кто окружал Его тогда. Они громким голосом говорили: «Наставник, Иисус, наставник, помилуй нас». Когда Иисус видит их и слышит их, Он реагирует. Его реакция здесь зафиксирована, написана на страницах этого текста, на страницах Писания, в этом Евангелии от Луки. Мы уже говорили как-то, что Лука очень скрупулезно исследовал все истории, передавал их с множеством деталей, которые подчеркивали величие, могущество Иисуса Христа. И казалось бы, Иисус Христос чудотворец, он мог бы сказать одно слово: «Исцелитесь, вы помилованы, ваше здоровье вам возвращается, идите в домы ваши». Христос этого не сказал. Христос направляет их к священнику. Он прекрасно понимал, что нельзя нарушать определенных правил. Тем более, когда речь идет о выздоравливании тяжело больных, таких как прокаженные. Что говорит Христос? Мы читаем с вами, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», и все. Зачем? Задается вопрос, Христос именно так реагирует на это. Почему Он не сказал другое? Христос посылает их к священнику. На самом деле, я понимаю, что Иисус Христос хотел, чтобы они были не пассивными больными, ожидающими исцеления, но активными участниками в этом процессе собственного выздоровления. И в этом есть большой урок для нас с вами, братья и сестры. Мы иногда страдаем еще от каких-то последствий проказа греха, от которых Господь освободил нас в день покаяния, примирения с Ним, и мы в ожидании. Мы сидим, сложа руки, мы молимся усиленно, надеемся и верим, а Господь хочет, чтобы мы действовали, мы были активными. Он посылает 10 прокаженных и говорит: «Идите». И они исполняют это желание Его, это повеление, и этим проявляют послушание. Они понимали, что на самом деле то, что сказал им Иисус, наставник, может обернуться для них повторной трагедией или уже в третий раз, потому что некоторые из них уже ходили к священнику, думая, что они уже исцелились, думая, что они идут на поправку. И вот теперь снова наставник говорит им: «Идите, идите к священнику». Они поворачиваются и незамедлительно исполняют это повеление. В этот самый момент, когда Иисус Христос сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», процесс выздоровления еще не начался. Он начинается несколько позже. Тогда, когда уже в их видимости нет Иисуса Христа и сопровождавших Его людей. Здоровье – это не само собой разумеющееся дело. Это великий дар, и мы об этом уже сказали. Когда мы в болезни, полезно нам, прося нашего Бога об исцелении, быть послушным Ему. Кто-то скажет: «Мне много советов дают, что принимать, какие лекарства пить, к какому врачу идти». А я слушаю одного Господа. Хорошо, что есть такие твердые веры, верующие христиане, которые слышат голос Господний и понимают, что им нужно делать. Но иногда через то, что говорят нам наши близкие, родные, служитель церкви, звучит голос Божий, а мы его не хотим принимать. Наш текст является ярким примером того, что здоровье – это великий дар Божий, который на самом деле, будучи непослушными, не стоит требовать. Апостол Павел имел жало в плоти и просил об исцелении. Ответ был один и тот же. Ответ звучал так: «Довольно для тебя благодати моей». Исцеление прокаженных – это процесс, сам процесс. И мы уже сказали, что среди 10 был человек один не из их племени, не из их народа. Было 9 иудеев и 1 самарянин. И мы скажем, как это было возможно? Как могло их объединять? Мы помним, что могло их объединять. Неужели болезнь? Да, действительно. Когда человек в горе, когда он страдает, подобный ему страдающий человек не смотрит на его лицо, не спрашивает, насколько он богат или беден, не спрашивает его, понимает ли он его на том языке, на котором он говорит. Их объединяет одно – горе. Этих 10 объединяло одно – горе. И дальше. Благодарность, которая проявляется в этом человеке, самарянине, это тоже не само собой разумеющееся. Мы привыкли говорить спасибо, мы привыкли благодарить, и это хорошо. Но хорошо, когда мы в эту благодарность вкладываем искреннее наше чувство, желание и наше сердце. Когда 10 человек одновременно оказались здоровыми, что происходит с ними? Мы читаем с вами. Когда они шли, очистились. Удивительно. Произошло это через час, через два, после того, как они покинули то место, с которого возгласили о помощи. Мы не знаем. Наш текст говорит, они шли и очистились. И вот их реакция. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. Один, не 10. Когда они были в горе, я думаю, одна и та же тема, один и тот же текст звучал в устах их, вот как бы исцелиться. И каждый рассказывал друг другу истории, что у него дома семья, жена, дети или родные. Одному становилось хуже, другому чуть-чуть, может, еще легче было. И как-то они помогали друг другу. Но когда наступил вот этот счастливый момент, когда они посмотрели друг на друга и восклицая от радости, поняли, что они исцелились, они, вероятно, пошли к священнику. Но один из них, сначала остановившись, возвратился и громким голосом, мы читаем с вами, громким голосом, прославляя Бога. Он не прославлял Иисуса наставника. Наш текст говорит, он прославлял Бога. Он понимал, откуда пришло это исцеление. Очищение – это помилование. И падает ниц к ногам его, благодаря его. И здесь мы понимаем, что это тот самарянин. Вероятно, все остальные поспешили домой, чтобы обрадовать родных, друзей и вместе с кем-то в качестве свидетелей потом пойти к священнику. Кто-то скажет, ну что тут, они просили об этом, они получили это. Но где же благодарность? Из уст Христа звучит, как не пришли благодарить те, кто очистились. Где же 9? Вас же было 10. Что происходит здесь? Почему именно самарянин пришел? Мы задаем вопрос. Пытаемся найти ответ. Правоверные, считающие себя представителями народа, избранного иудея, не пришли благодарить Бога, тем более этого наставника Иисуса, который по их просьбе совершил чудо. Почему самарянин? И здесь мы начинаем вспоминать. Мы в своей памяти откатываем назад, и где-то, скажем, 2 с небольшим года тому назад мы вспоминаем, была история. Иисус Христос был, может быть, это было то же самое поселение. Там, где Он уже однажды был, беседуя с самарянкой, помните? Которая сидела, когда Он сел у колодца, она пришла за водой. Это была удивительная встреча, когда она ему говорила, как ты, будучи иудеем, пытаешься разговаривать со мной, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Что ты делаешь? Ты нарушаешь устои закона. И помните, чем заканчивается та история? Пришли ученики, которые удивились, почему Иисус Христос сидит и беседует с этой самарянкой здесь. И, вероятно, последние фразы, обрывки они слышат, что он говорит ей, что у нее было 5 мужей. Он ей рассказывает все, открывает ее жизнь. И для нее это было великое свидетельство. И этим свидетельством она идет в это свое селение. И многие самаряне, читаемые из города того, уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. И дальше мы читаем. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его пробыть у них, и он пробыл там 2 дня. Иисус Христос 2 дня находился в Самарии. Я не думаю, что это были дни отдыха. Многие самаряне уверовали. И этот самарянин пришел с благодарностью. Иисус Христос дал им всем здоровье для их блага, чтобы они могли быть в контакте с Богом и благодарны оставаться Ему. И только один из них поднял свой взор от этого дара к тому подателю даров, который ему даровал. И последнее. Славить Бога – это дело чести, скажем мы. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? Он не говорит славу мне, выразить благодарность. Он говорит славу Богу, кроме сего иноплеменника. Иисус Христос на вопрос, где же 9, ответа в нашем тексте мы не слышим. Мы не находим, кому Он задает этот вопрос. Или Он просто риторически звучит. Или он спрашивает этого одного самарянина? Это вопрос, звучащий и сегодня. Каждый, кто получил сокровенный дар здоровья, начал устраивать свою жизнь из тех 9. Это хорошо, это все на своем месте. Но где жизнь, наполненная славой Богу? Мы скажем плохо, что они поступили бесчестно, не воздав чести тому, кто заслуживал именно живому Богу. Благодарность самарянина посрамила представителей на тот момент избранного народа. Они, может быть, восприняли то, что получили, как то, что им по праву принадлежало. Самарянин воспринял это как благодать, как милость, о которой просил вместе с представителями народа иудейского. Как происходит в нашей жизни, братья и сестры? Каков наш ответ? Какова наша благодарность? На этом примере мы видим, что тот, кто еще идет путем Божьего исцеления, тот почитает Бога благодарностью. В Псалме мы читаем 49-й Псалом, 23-й стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие», говорит псалмопевец. И в заключение, Христос говорит самарянину удивительные слова, что вера его спасла его. Тем самым он говорит и напоминает, что любое благочестие является благочестивое достижение перед Богом, перед Господом, ничто иное, только вера, выражающаяся в благодарности. Самарянин получил не просто избавление от болезни, жестокой, тяжелой, об этом мы говорили в начале, он получил спасение. Именно он один получил спасение, а остальные 9 только исцеление. Сегодня Иисуса Христа звучат слова «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Что спасает? Что исцеляет? Что дает облегчение? Вера в живого Бога. Вера в спасительную жертву Иисуса Христа. Мы снова и снова в этой вере, в усиленной вере, нуждаемся с вами сегодня. И эта история встречи Иисуса Христа с 10 прокаженными, она должна нам по-новому об этом напомнить. Благослови нас, Господь. Аминь.